Арсений Кадышев, и вы слушаете подкаст «После клетчатого флага», в котором обсуждаются новости и результаты гонок в авто и мотоспорте. Сегодня обсудим третий этап MotoGP и четвертый этап MXGP. И да, очень насыщенный уикенд получился в MotoGP, где в начале недели было известно о том, что Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины и его заменит Штефан Брадл. Да, видать, Марку Маркесу будет очень тяжело завоевать титул в 2022 году, потому что после аварии в Индонезии у него вернулось удвоение в глазах, и, к сожалению, он пропустит ближайшие два этапа в Аргентине и США. И учесть, что в Индонезии Марк Маркес набрал очков, тяжело представляется, что он сможет, я уже сказал, завоевать титул, потому что Марк Маркес не в такой великолепной форме, как это было в 2019 году. Жаль это видеть, потому что Марк Маркес всегда был мерилом скорости для гонщиков MotoGP, главной целью победы над которым является высоким достижением, и отсутствие которого не дает понять, насколько действительно силен каждый из пилотов, потому что происходит определенная чехарда между позициями у любого гонщика в нынешнем пилотоне MotoGP. И чтобы понять, насколько действительно гонщик силен, всегда можно его преподнести в отношении к Марку Маркесу. А так как у него очень тяжелые времена, аварии могут заканчиваться усилением двоения в глазах, и это мешает оценить уровень пилотона MotoGP, насколько он близок к вершине пилотажа. Поэтому жаль, что Марка Маркеса не будет на ближайших этапах. Также громкой новостью в MotoGP стало то, что изменилась конфигурация в Шпильберге в Австрии. Добавлена шикана между первым и третьим поворотом. Шикана, на первый взгляд, кажется узкой, но первые гонки покажут, действительно это является эффектным добавлением к безопасности автогонок, потому что были серьезные гонки именно в MotoGP в 2020 году, а также это поможет уменьшить среднюю скорость на круге, где Австрия занимала уверенную первую позицию. Цели выглядят благими, но посмотрим, как они реализуются. К автоспортивным видам спорта, как-то Формула-1, эта шикана никак не относится. Также Австрия была традиционной сильной трассой Дукати. Посмотрим, повлияет ли это ЭСКО на положение команд на этой трассе. Также интересная ситуация была у Такааки Накагами, потому что он незадолго до начала этапа сдал положительный тест, готов был его уже пропустить, но благодаря логистическому кризису MotoGP он смог быстро сдать отрицательный тест и смог выступить на этапе. Да, так быстро человек сдал положительный и потом отрицательный тест. Такого я еще не видел. И классно, что удалось быстро вернуться в строй, потому что после положительного теста на коронавирус как минимум неделя ты не в строю. Но Такааки удалось выступить. Да, в вышеупомянутом логистическом кризисе заключался в том, что самолет, доставлявший оборудование команд MotoGP и машин безопасности, был технически поврежден, простоял 5 дней в Мумбаси в Кении и в последний момент только вылетел оттуда и доставил грузы в ночь с пятницы на субботу, из-за чего в пятницу никакого действия на трассе не было. Все смотрели, где находится самолет, и в итоге он смог привезти груз, и гонка все-таки состоялась. Заодно у этого кризиса есть плюс, потому что впервые MotoGP был опробован двухдневный уикенд. В субботу были практики и квалификации, ну а в воскресенье разминка и гонка. Я бы хотел немного чаще видеть двухдневные этапы, потому что это показывает умение команд и гонщиков в короткое время, данное на трассе, определиться с настройками для гонки и показать лучший результат. Да, поскольку это командный вид спорта, очень сильно влияет инженерская деятельность на скорость гоночных прототипов. это не должно быть обыденностью, а несколькими этапами в год, чтобы показать, кто умеет быстро найти свой максимум в данных условиях. Ну, а в самой гонке случилось знаменательнейшее событие. Алеш Эспаргаро принес первую победу для Априли в современной истории MotoGP. Также он смог завоевать и пол позицию, чего вообще никто не ожидал, но именно Алеш Эспаргаро на своей Априли оказался главным фаворитом Гран-при Аргентины и смог одержать эту удивительнейшую победу, потому что за всю карьеру в MotoGP и в младших классах у Алеша было лишь пару полов и подиумов и ни одной победы на арене чемпионата мира в течение 18 лет. И вот, будучи уже 32-летним гонщиком, он смог одержать первую победу в третьей попытке обойти Хорхе Мартина на торможении после самой длинной прямой этой трассы, потому что предыдущие две попытки были неудачные. Тормозил чуть точку позже Хорхе Мартина, но это было безуспешно. Но в третий раз он затормозил в точности, как и Мартин, и поэтому смог его обойти. Да, Алеш Эспаргаро всю гонку ехал за Хорхе Мартином, но за 5 кругов до финиша ему удалось его обойти и удержать лидерство до конца гонки. Да, их борьба не была насыщена обгонами, но Алеш Эспаргаро все время был за спиной у Мартина и смог реализовать небольшое преимущество, потому что фастест-лап, так называемый быстрый круг, остался за Алешем Эспаргаро, и всю дистанцию Алеш ехал немного быстрее, потому что, несмотря на то, что он допускал ошибки, он всегда возвращался к исходному отрыву с Хорхе Мартином и в итоге его обошел. Да, это еще раз показывает, что возраст ничего не значит в авто- и мотогонках, потому что главное физическая подготовка гонщика. Кто знает, может, Алеш Эспаргаро даже сможет выиграть титул в этом сезоне, потому что Априя всегда прогрессировал, но их прогресс не был заметен по сравнению с другими. И вот, похоже, пришел тот случай, когда действительно Априя спрогрессировала, да так, что, возможно, будет бороться за чемпионство, чего вообще не верится на сей момент. Потому что Алеш Эспаргаро возглавляет чемпионат на данный момент. Чему, наверное, поспособствовал приход в 2019 году Массимо Риволы, который работал на должности спортивного директора Феррари с 2009 года до 2016, а позже работал в Академии Феррари, где способствовал возвышению Шарля Леклера в Формулу-1. И имея такой опыт работы с высококлассными пилотами, которыми после Леклера и а именно до Леклера и а именно до Леклера ими были Алонсо и Феттель, Массимо Риволо смог организовать работу в Априли, и именно сейчас мы увидим плоды их работы в сезоне 2022 года, потому что в технических видах спорта, чтобы реализовать свой план и увидеть свои первые плоды, нужно пару лет ожиданий, потому что это один сложный механизм, изменение которого занимает много времени. Так что Априя действительно прибавила, и это является главным итогом Гран-при Аргентины. Также хороший темп в гонке показывали гонщики на Сузуки, которые финишировали на третьем и четвертом месте, где подиум закнул Алекс Ринс. Также лучшую для себя гонку в сезоне провел Франческо Банья, который финишировал на пятой позиции. Ну, а для Фабио Куартарара, действующего чемпиона мира, гонка была сложной. Он начинал в районе 13-й позиции после первых кругов и финишировал на 8-м месте. Также на одном кругов серьезную помарку допустил Энея Бастианини, победитель первой гонки, и в итоге финишировал на 10-й позиции. Также брат Алеша Эспаргаро, Пол Эспаргаро, тоже мог бороться за победу, но уперся в Мартина и Алеша после мощнейшего старта, но из-за того, что он в них уперся, он немного откатился назад. Первую часть дистанции ехал в полутора секунды от этой пары, но, к сожалению, не переатаковал и допустил ошибку, и произошел лоу-сайд, и Пол Спаргаро сошел. Ну да, несмотря на скорость гонки, он также был очень рад за достижение его брата. Да, кто бы мог подумать, что Абрилия является теневым лидером и главной темной лошадкой этого чемпионата. Потому что это было очень сложно прогрессировать, так как Апрелия каждый год говорила, мы прибавили, мы прибавили. И похоже, наконец, они прибавили так, что за месяц теперь вообще все. Да, очень эмоциональный день для семьи Эспаргаро. Также это показывает очень высокий уровень Алиша Эспаргаро, потому что Маврик Виньялес финишировал лишь на 7-й позиции. И кроме этого, предыдущих напарников по Апрелии Алиш Эспаргаро у Венарина обыгрывал почти в одну калитку. И, наконец, он смог завоевать первую победу и захватить лидерство чемпионата. И, как я уже сказал, мы начинаем видеть плоды работы Массимо Риволы, его политики. А у него есть опыт работы в сильных коллективах. Поэтому Алиш Эспаргаро является серьезной угрозой для завоевания чемпионства уже в этом сезоне. Хотя до этого сезона у него не было ни одной победы во всей 18-летней карьере в мировых первенствах. Ну а в мотокроссе победу на этапе первым в этом сезоне одержал Хорхе Прадо, который финишировал первым в первом заезде, вторым во втором, потому что в первом заезде Гайзер, лидер чемпионата, не лучшим образом стартанул, прорывался с 7-й позиции и финишировал лишь третьим, что помешало выиграть на этапе. Но главной сенсацией этого этапа стал пилот заводской Хускварны Брайан Боггерс, который показывал высочайшую скорость на протяжении всего этапа. И несмотря на то, что во второй гонке старт был хуже, нежели в первой, он смог завоевать третье место на этапе, что является его первым подиумом в истории MXGP. С чем его поздравляем, потому что это высокое достижение. И Брайан Боггерс, прям как Апрелия в этом сезоне, неожиданно борется за высокие места, что очень приятно видеть. И это означает, что даже если люди в середине, в конце пелотона, они все равно прогрессируют, и правильные движения помогают завоевать высокие результаты. Да, у Брайана Боггерса было аж второе место в первом заезде, четвертое во втором. Также впервые в этом сезоне на передовой был Глен Колденхофф после провальных первых трех этапов. Он боролся за высшие места и смог занять четвертое место на этапе. Ну а провальное проведение этапа было у Максима Рено, который занял лишь 11-ю позицию на этапе. Да, как так, у него скорость пропала по сравнению с первыми тремя этапами. И теперь он много очков проигрывает Тиму Гайсеру в борьбе за чемпионство. И теперь, похоже, только Хорхе Прадо является реальным конкурентом в борьбе за чемпионство к Тиму Гайсеру. Да, очень непонятно, куда делась скорость у Максима Рено, но, видимо, это разовая неудача, которая очень серьезно аукнется в конце сезона. Самым ярким моментом гонки стал обгон по внешней траектории Кельвина Вландера, когда он обошел Рубина Фернандеса. В широком левом повороте он занял максимально широкую траекторию, заходил пару раз позже, но проехал на высочайшей скорости поворот и смог обойти Фернандеса по внешней траектории, что получилось очень ярко. Да, этап весь прошел спокойно, во второй гонке было немного больше обгонов. Также у Хорхе Прадо появился конкурент в чемпионате холлшотов, потому что Хенри Якоби завоевал холлшот в первой гонке, а Прадо во второй, его зачете холлшотов Якоби уступает лишь в один холлшот от, казалось бы, лучшего стартера этого чемпионата, а именно Хорхе Прадо. В общем, да, Гайсер был самым быстрым на трассе в обеих гонках, но из-за столкновения с Рубином Фернандесом в квалификационной гонке он стартовал с седьмой позиции, и что помешало ему завоевать победу на этапе. Но Гайсер, да, является сейчас лидером чемпионата и лидером по скорости в гонках. И он сейчас является главным мерилом скорости пилотов MXGP. Да, к сожалению, Роман Фебер перенесет еще одну операцию. Он не сможет вернуться в ближайшие месяцы. Ну а насчет Джеффри Хиллингса пока новостей нет, поэтому надеемся, что он вернется на ближайших этапах в Италии или в Латвии. Да, несмотря на провальную квалификацию и два падения, Рубин Фернандес стартовал с 25-й позиции в обеих гонках, но смог завоевать 8-ю позицию на этапе. Ну а представитель Латвии Паулс Йонас смог занять 5-е место на этапе. А на этом сегодняшний эпизод завершается. Поэтому благодарю всех вас за то, что провели это время, слушая подкаст «После клетчатого флага». Если вам понравился этот выпуск, оцените, пожалуйста, его, поделитесь им с друзьями и встретимся с вами на следующей неделе после взмаха клетчатым флагом.